Артур Кларк. Лунная пыль. Глава первая. Пату Харрису нравилась его должность. Еще бы. Капитан единственного судна на Луне. Глядя на пассажиров, которые, поднявшись на борт Селены, спешили занять места у окон, он спрашивал себя, как пройдет сегодняшний рейс. В зеркальце заднего обзора виднелась мисс Уилкинс. Очень эффектная, в голубой форме сотрудница лун-туриста. Она добросовестно исполняла этюд «Добро пожаловать». На работе Пат Харрис всегда старался думать о ней как о мисс Уилкинс, а не как о Сью. Это помогало не отвлекаться от дела. Что она думает о нем, он еще не выяснил. Ни одного знакомого лица. Все новички, и все предвкушают свое первое плавание. Большинство, так сказать, типичные туристы. Пожилые люди, привлеченные миром, который в дни их молодости был символом недосягаемого. Лишь четверо или пятеро моложе 30 лет. Скорее всего, работники одной из лунных баз решили использовать свободный день. Пат уже приметил. Почти как правило, пожилые туристы, значит, с Земли, молодые жители Луны. Так или иначе, море жажды любого из них поразит. Вот оно, за иллюминатором. До самых звезд простерлась его мрачная серая гладь. А в небе над морем неподвижно висит не первый миллиард лет Земля. Ее голубовато-зеленый убывающий серп заливал лунные пейзажи холодным светом. Да, здесь холодно. На поверхности моря, наверное, около 160 градусов ниже нуля. Поглядеть на него — ни за что не скажешь, жидко оно или твердое. Ровная, непрерывная гладь, а ведь трещины и расселины избороздили весь лик этого мертвого мира. Ни бугорка, ни валуна, ни камешка. Ничто не нарушает однообразие. На всей земле не найти ни одного моря, да что там, пруда с такой спокойной поверхностью. Море жажды заполнено не водой, а пылью. Вот почему оно кажется людям таким необычным, так привлекает и завораживает. Мелкая, как тальк, суше, чем прокаленные пески Сахары, лунная пыль ведет себя в здешнем вакууме, словно самая текучая жидкость. Урони тяжелый предмет, он тотчас исчезнет. Ни следа, ни всплеска. Передвигаться по этой коварной поверхности можно разве что на двухместных пыликатах, специально созданных для этого. И, конечно, население — удивительной помеси саней и автобуса, во многом похожей на вездеходы, которые десятки лет назад позволили освоить Антарктиду. Техническое наименование Селены — П-1, то есть пылеход первый образец. Насколько было известно Пату, второго образца не существовало даже в проекте. Ее называли кораблем, судном, лунобусом, кому как нравилось. Пат предпочитал говорить «судно», это исключало путаницу. Так никто не примет его за капитана космического корабля, звание которым давно уже никого не удивишь. «Добро пожаловать на борт Селены», — сказала мисс Уилкинс, когда все, наконец, расселись. «Капитан Харрис и я очень рады вам. Наше путешествие продлится 4 часа. Первая достопримечательность — кратерное озеро в 100 километрах на восток отсюда, в горах недоступности». Пат не слушал знакомых фраз, он готовил машину к спуску. Селена была в сущности наземной разновидностью космического корабля. Это и естественно. Ведь она ходила в пустоте, и ее уязвимый груз нуждался в надежной защите от враждебной всему живой среды. Хотя Селена никогда не взлетала с поверхности Луны и приводилась в движение не ракетными двигателями, а электромоторами, все ее основное оборудование повторяло оснастку настоящей ракеты. И все полагалось проверять перед стартом. Кислород — порядок. Двигатель — порядок. Радио — порядок. Алло, Радуга, я Селена, проверка. Принимаете мой маяк? Стрелка инерциальной системы — на нуле. Камера перепада закрыта. Детектор утечек — порядок. Внутреннее освещение — порядок. Посадочный переход отсоединен. И так далее. В общем, более полусотни узлов, каждый из которых при неисправности автоматически сам подал бы сигнал. Но Пат Харрис, как и все работники космических служб, мечтавшие дожить до глубокой старости, никогда не полагался на автоматическую сигнализацию, если можно проверить лично. Наконец, все готово. Заработали почти бесшумные моторы, но грибные винты были еще в холостом положении, и сдерживаемая швартовыми селена только чуть подрагивала. Пат слегка повернул лопасти левого винта, судно стало медленно разворачиваться вправо. Отойдя от здания вокзала, он лег на заданный курс и дал полный ход. Судно отлично слушалось, несмотря на совсем новую конструкцию. Здесь нельзя было опереться на тысячелетний опыт, который человек начал копить еще в каменном веке, когда впервые спустил на воду бревно. Селена не знала никаких предшественников. Она родилась в мозгу нескольких инженеров, которые, сев за чертежный стол, задались вопросом. Какой должна быть машина, чтобы на ней можно было скользить по поверхности пылевого моря? Кто-то, вспомнив старину, предложил установить колеса на корме. Потом отдали предпочтение более эффективным винтам. Они ввинчивались в пыль, толкая Селену вперед, и кильваторная струя напоминала след небывало проворного крота. Но тотчас исчезала, и снова ровная гладь, никаких признаков того, что здесь прошло судно. Приземистые герметические купола порта Рориса быстро уходили за горизонт. Меньше чем через 10 минут они скрылись из виду, и Селена оказалась одна. Одна посреди чего-то такого, для чего ни в одном языке Земли еще не было настоящего имени. Пат выключил моторы, дал судну остановиться и подождал, пока не воцарилась тишина. Он уже привык. Пассажирам нужно какое-то время, чтобы осмыслить всю необычность того, что простерлось за иллюминаторами. Они пролетели сквозь космос, видя со всех сторон звезды, глядели вверх или вниз на сияющий диск Земли, но это нечто совсем иное. Ни суша и ни море, ни воздух и ни космос, всего понемногу. Прежде чем тишина стала гнетущей, пересаливать тоже нельзя, кто-нибудь может испугаться, Пат поднялся на ноги и обратился к пассажирам. «Добрый вечер, леди и джентльмены», — заговорил он. «Надеюсь, мисс Уилкинс позаботилась, чтобы всем было удобно. Мы остановились потому, что это место очень подходит для первого знакомства с морем. Тут можно, так сказать, почувствовать его». Пат Харрис указал на иллюминаторы и призрачное серое поле за ними. «Как вы думаете?» — тихо спросил он. «Сколько здесь до горизонта? Или каким показался бы вам человек, если бы он стоял вон там, где звезды как будто встречаются с лунной поверхностью?» Полагаясь только на зрение, невозможно было точно ответить на его вопрос. Логика подсказывала, луна очень мала, горизонт должен быть совсем близко. Но чувства спорили. «Этот мир, — говорили они, — совершенно плоский и простирается в бесконечность. Он рассек всю Вселенную надвое, и нет ему ни конца, ни края». Иллюзия не пропадала, даже когда человек узнавал ее причину. Глаз не может судить о расстоянии, если не на чем остановить взгляд, если он беспомощно скользит по унылой поверхности пылевого океана. Здесь не было даже того, что всегда есть на Земле — атмосферы, легкой дымки, которая помогала бы определить, что ближе, а что дальше. И звезды, не мигающие точечки света, были одинаково ярки над головой и у горизонта. «Хотите, верьте, хотите, нет», — продолжал Пат. «Вы видите всего на 3 километра, или около 2 миль, если кто-нибудь из вас еще не привык к метрическим мерам. Я знаю, кажется, что до горизонта несколько световых лет, но вы могли бы дойти туда за 20 минут, если бы только по этой пыли можно было ходить». Он снова сел и пустил моторы. «Теперь следующие 60 километров ничего особенного не увидишь», — сказал он, не оборачиваясь, — «так что поедем быстро». Селена рванулась вперед. Впервые пассажиры по-настоящему ощутили скорость. Лопасти яростно взбивали пыль, кильваторная струя становилась длиннее, длиннее, и вот уже за кормой с обеих сторон выросли огромные призрачные шлейфы. Издали Селена могла бы показаться снежным плугом, который вспарывал залитый лунным светом зимний ландшафт. Но серые, плавно оседающие параболы были не снегом, а озаряющим их светилом была планета Земля. Пассажиры отдыхали, наслаждаясь ровным, почти неслышным движением. Каждому из них доводилось мчаться в сотни раз быстрее, когда они летели на Луну. Но в космосе скорость не чувствуется. Вот почему стремительное скольжение по пыли захватывало куда больше. Пат заложил крутой вираж. Селена описала круг и едва не догнала невесомый шлейф, вскинутый к небу вращающимися лопастями. Казалось неестественным, что эта пудра взлетает и падает, не рассеиваясь, что сопротивление воздуха не сокрушает эти безупречные дуги. На Земле она висела бы в воздухе часами, а то и днями. Как только судно легло на прямой курс и опять стало не на что глядеть, кроме пустынной равнины, пассажиры занялись предусмотрительно припасенной для них литературой. Всем были розданы фотопроспекты, карты, сувениры. Настоящему удостоверяется, что мистер, миссис, мисс ходили по морям Луны на борту пылехода «Селена». И информационные брошюры. Здесь пассажиры могли найти все, что им хотелось знать о море жажды, пожалуй, даже немножко больше. Они прочли, что почти вся Луна покрыта тонким в несколько миллиметров слоем пыли. Тут и звездный прах, обломки метеоритов, выпавших на незащищенный лик Луны по меньшей мере за 5 миллиардов лет, и чешуйки лунных гор, которые ночью сжимаются, днем расширяются от резкой смены температур. Что бы ее ни рождало, пыль эта настолько мелка, что даже при здешнем незначительном тяготении струится точно влага. Тысячелетиями она стекала с гор на равнины, собираясь в лужи и озера. Первые исследователи Луны предвидели это явление и были к нему подготовлены. Но море жажды всех поразило. Никто не ожидал найти чашу пыли более 100 километров в поперечнике. В сравнении с лунными морями она была очень мала, и астрономы никогда официально не признавали ее название, подчеркивая, что она лишь часть Синус Рорис, залива Росы. «Разве можно, — говорили они, — называть морем часть залива?» И все-таки, несмотря на все их возражения, имя, придуманное кем-то из рекламного отдела «Лунтуриста», привелось. Кстати, оно было ничуть не хуже названий других морей. Море облаков, море дождей, море спокойствия, не говоря уже о море нектара. Брошюра содержала также сведения успокоительные, чтобы развеять страхи наиболее нервных путешественников и доказать, что «Лунтурист» все предусмотрел. «Сделано все, чтобы обеспечить вашу безопасность», — говорилось в ней. «Запаса кислорода населения хватит больше, чем на неделю. Все важные системы дублированы. Автоматически радиомаяк регулярно сообщает на базу, где вы находитесь. И если даже совсем выйдет из строя силовая установка, вас быстро доставит обратно пыликат из Порт-Рориса. А главное, вам не надо бояться бурной погоды». Каким бы скверным моряком вы ни были, на Луне вам морская болезнь не грозит. Море жажды не знает штормов, оно всегда спокойно. Тот, кто написал эти слова, ничуть не покривил душой. Можно ли было подозревать, что они вскоре будут опровергнуты? Пока Селена бесшумно скользила в ночи, жизнь Луны шла своим чередом. Кипучая деятельность сменила миллионы лет спячки, и за последние полвека на Луне произошло больше событий, чем за предшествующие 5 миллиардов. О, а что будет завтра? В первом парке первого города, который человек построил за пределами своей родной планеты, ходил по дорожкам главный администратор Ульсон. Как и все 25 тысяч обитателей города Клавия, он очень гордился своим парком. Конечно, парк маленький, но уж не такой, каким его изобразил один болтун из телевидения. Мол, это оконный ящик, страдающий манией величия. И во всяком случае на Земле ни в одном парке, саду и огороде нет подсолнуха высотой 10 метров. Высоко над головой плыли легкие облачка-барашки. Вернее, так казалось. На самом деле это было всего лишь изображение, проектируемое изнутри на свод купола, но до того похожее на правду, что иногда главного администратора одолевала тоска по дому. По дому? Он поправил себя. Его дом здесь. И все же в глубине души Ульсон знал, что это не так. Может быть, для его детей будет иначе. Они настоящие лунные жители, появились на свет в Клавии. Он же родился в Стокгольме на земле и связан с ней узами, которые с годами могут ослабнуть, но никогда не порвутся совсем. Менее чем в километре от него, по соседству с главным куполом, начальник управления лунного туризма Дэвис подвел итог последним поступлениям. Ну что ж, неплохо. Новый сезон принес рост доходов. Разумеется, на Луне нет времен года, но отмечено, что туристов становится больше, когда в северном полушарии Земли наступает зима. Как закрепить успех? Вечная проблема. Нельзя все время показывать одно и то же. Туристам подавай разнообразие. Необычный ландшафт, слабое тяготение, вид на Землю, загадки Форсайда, великолепное звездное небо, первые поселения, где, впрочем, далеко не всегда рады туристам. Что еще может предложить Луна? Как жаль, что нет на ней туземцев. Селенитов со странными обычаями и еще более странной внешностью, которых гости могли бы фотографировать. Увы, самый крупный представитель органического мира, обнаруженный на Луне, виден только в микроскоп. Да и то его предки попали сюда с Лунником-2 всего на 10 лет раньше человека. Начальник лун-туриста мысленно перелистал последние письма, полученные по телефаксу. Может быть, из них можно что-нибудь почерпнуть. Итак, очередной запрос какой-то телевизионной компании. Горят желанием снять новый документальный фильм о Луне при условии, что лун-турист возьмет на себя все расходы. Но ответ будет отрицательным. Если принимать все любезные предложения такого рода, можно быстро прогореть. Дальше. Многословное послание коллеги из туристской компании Большого Нью-Орлеана предлагает обмен сотрудниками. Неизвестно, будет ли от этого толк Луне или Нью-Орлеану, но хоть расходов никаких и полезно для репутации лун-туриста. А вот следующее письмо действительно интересно. Чемпион Австралии по водным лыжам спрашивает, пробовал ли кто-нибудь кататься по морю жажды. А что? Это идея. Как только никто до сих пор не додумался. Может быть, уже пробовали? Ну, цеплялись к селене или поликатам. Над этим стоит поразмыслить. Дэвис всегда старался придумать новые развлечения на Луне, и прогулка по морю жажды была его любимым детищем. Он не знал, сколько мук принесет ему через несколько часов это детище.